Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать преподобного Авву Исаию из первого тома «Добротолюбие». Напомню, мы читали 12 слово, я еще раз его напомню. «Не спорьте друг с другом ни о чем, и никто не оглаголуйте, не судите никого, и не уничижайте ни устами, ни в сердце, и ни на кого отнюдь не ропщите, да не взыдет ложь из уст ваших, и не желайте сказать или услышать, что неполезное вам». Вот прочитав это слово, хотелось бы остановиться еще на одном указании, на таком замечании: «Не желайте сказать или услышать, что неполезное вам». Внимательный ум знает это. Очень часто бывает так, что мы сами раскрываем слух, раскрываем глаза, напрягаемся, чтобы услышать, о чем там говорится. Проходя мимо, казалось бы, нам это не должно быть интересно, а мы вот хотим, там священник с кем-то говорит, или бабушки что-то обсуждают, или молодые люди что-то говорят, или в магазине кто-то что-то говорит. Мы почти непроизвольно напрягаем слух, чтобы услышать, что они там говорят, о ком говорят. Для невнимательного это происходит именно непроизвольно. Для внимательного человека, для внимательного ума, он понимает, что есть некое почти неуловимое, но все-таки уловимое движение воли, которое направляет, как бы побуждает его слух с вниманием относиться к тому, что сейчас говорится. Не ему, не в его уши, не для него, для других людей все это говорится, но вот хочется узнать, как будто бы он может там что-то важное услышать, но вот это движение воли, которое, казалось бы, непроизвольно, как локаторы, направляет слух к тому, чтобы слышать то, что к нам не относится, вот это движение воли внимательный человек уловить может. И всякий раз может внимание снова собрать внутрь сердца и не слышать то, что там где-то кто-то говорит. Потому что он знает, что в этом случайном разговоре он ничего полезного не услышит. Если это разговаривает священник с другим человеком, тоже ничего полезного я там не услышу, эти слова не мне причитаются. И все я пойму неправильно, даже если что-то услышу и что-то там, какие-то отголоски урву из этой беседы. Но само по себе вот это движение воли, оно должно пресекаться именно потому, сознанием того, что ничего хорошего, ничего полезного для себя я там не услышу. Но ведь любопытно. Любопытно знать, почему, с кем, когда, что случилось, что произошло. Вот именно любопытство. Не случайно древние называли любопытством своего рода похотью, такой умственной похотью. Как вот тело всегда распаляться может похотью, так ум, как похотью, распаляется любопытством. Подслушать, узнать, заглянуть в замочную скважину, прочитать про это, прослушать про этого. Вот что-то распирает изнутри, вот, и ум не может владеть собой. Ему хочется знать, что там у других, где творится. Хочется с наслаждением эту пищу принимать разными сведениями о разных делах, творящихся у других людей. И как похоть, с ней, как с похотью, с ней очень трудно бороться, потому что надо быть очень внимательным и контролировать тот момент, когда наш ум вдруг воспламенился вот этим жаждой любопытства. Только внимающий ум может это дело пресечь и каким-то образом воспрепятствовать слуху, бродить по всем слышанным разговорам, которые вот так или иначе ему встречаются в течение дня. Не слушать, ничего полезного там не будет. Но падший ум, терзаемый похотным любопытством, постоянно норовит влезть, подслушать в сущности, влезть своим слухом в чужие речи, в чужие беседы, в чужие разговоры, во все, что до меня не относится. Ну и кроме того, эта заповедь напрямую относится и к сплетням. К сплетням. То есть, скажем, человек говорит, приходит к нам и говорит: сейчас я тебе такое расскажу. Что ты мне хочешь рассказать? Я тебе хочу рассказать вот про того-то и про того-то. И мы готовы слушать. Наш слух уже раскрыт. Мы уже напряжены жаждой, желанием послушать. Вот бы здорово, сейчас вот что-то он скажет. Мы уже начинаем предвкушать нечто приятное, радостное, как наслаждение от вкусной пищи, это еще от какого-то удовольствия. Сейчас он нам расскажет. Но ведь совершенно не важно, правду он скажет или нет. Само по себе это и есть наушничество, то есть сплетни. Мы почему-то думаем, что сплетни – это, ну скажем, когда человек говорит заведомую ложь. Вовсе не факт. Он может говорить и правду, полуправды, четверть правды, там, 4/5 правды, неважно. Но правда в любом случае не вся. Он хочет нам сообщить нечто на какую-то часть только, быть может, правдивую, а на какую-то часть, ну, кем-то, может быть, перевранную, может быть, кем-то извращенную, может, кем-то вот чего-то там не до конца услышанному, увиденному, осознанному. Но в любом случае, вот это, когда мы раскрываем наши уши, чтобы слышать информацию о разных делах, мирских делах другого человека, мы являемся соучастниками сплетни. Всегда. И это, и вот почему мы об этом говорим, Авва Исаия, как и многие другие, говорит, что таким образом человек сам себя подвергает гибели, потому что он открывает уста для мирской, неполезной информации. В сущности, он так или иначе открывает уши и впускает внутрь своего сердца ложь. Она начинает в нем жить. Ну, просто скажем, даже такие вещи. Вот пришел некто и сказал, что он видел, скажем, священника за каким-то нехорошим делом. Мы же не знаем, он правда видел. Может, он показалось, а может, он просто приврал. О, на Руси это очень распространено. Об этом еще Грибоедов в известном своем произведении написал, как это делается и как можно легко состряпать сплетню про какого угодно человека. И как, скажем, лично я, человек, живущий в обычной деревушке уральской, русской, я знаю, как люди умеют сочинять, выдавая это за буквально виденный факт. Так что, вот, казалось бы, и не поверить-то бы нельзя. С такой уверенностью они говорят. Но в данном случае не важно. Вот сказал человек некую информацию, скажем, про священника. Мы сказали: да, интересно, да? Да не, да быть не может. Да ты там чего-то говоришь не то, наверное. Не то. Вот. И вроде бы дальше и не поверили. И хорошо, если дальше не будем никому передавать. Если дальше передавать будем, то будет гораздо хуже, потому что мы будем лжесвидетели. А это уже серьезное, смертное преступление, и с ним уже так просто не расправиться. Ну, допустим, мы дальше не передаем. Допустим, мы просто услышали и даже не поверили. Но она как заноза. Эта информация в сознании сидит. Но кто его знает? Может, правда? Возникает какое-то недоверие к тому, что говорит и делает священник. настолько порой глубокое и серьезное недоверие, что измучившийся человек сам приходит к священнику и говорит: «Мне такое про вас сказали, было это или не было, так оно или не так». Вот человек измучился этим, но даже узнав доподлинно, что это не так, у него все равно вот это недоверие, тьма недоверия, повисшая над сердцем, оно мешает установлению, то есть возобновлению тех родных, близких отношений, которые у него были раньше с этим священником. И очень часто люди, когда теряют доверие к священнику, они теряют не потому, что действительно священник чем-то их разочаровал, а от того, что они слушали про него недостоверные сведения и внимали этому, и доверие разрушилось. Они даже фактами убедились, что все это была ложь, а доверие вернуть не получается. А если уж тем более и хоть что-то оказалось, хоть 1% оказался правда, то это доверие просто, недоверие разрастается в какую-то тьму тьмущую, так нам кажется, что и жить рядом с этим человеком нельзя. А вот так сатана ловит души человеческие. Ведь всего лишь одного слова, одной фразы, одного не очень развернутого предложения хватило сатане, чтобы погубить человека, чтобы нашептать в уши Еве клевету на Бога, и она поверила, и доверие разрушилось, страх, смерть и кровь следовали за этим. Почему мы такие невнимательны? Почему мы никак не можем этого понять? Нельзя слушать никакую сплетню. Нельзя слушать никого, никогда, который хочет рассказать нам что-то о другом человеке, если это не считается назидательной вещью. Если он хочет рассказать о какой-то слабости, грехе, немощи, ошибке, вот неважно, о делах человеческих, да не возглаголит уста мои дел человеческих, говорит псалмопевец, а мы как раз только этим и занимаемся, что слушаем о делах человеческих. Если он хочет сказать что-то поучительное, назидательное, о том, как кто-то совершил какой-то хороший поступок, как кто-то там совершил какой-то подвиг, кто-то там понес какое-то служение, то, что воспламеняет наше желание любить людей и служить Богу, это нужно слушать. Если кто-то хочет сказать нам что-то плохое про любого человека, неважно про кого, надо закрывать уши, сердце и не слушать, потому что мы впитываем ложь, которая разрушит наше доверие, минимум как доверие к этому человеку, про которого будут говорить, а вообще-то в перспективе может разрушить вообще всю нашу веру, потому что именно такими лживыми, лукавыми, льстивыми словесами когда-то уж куда как совершенных людей Адама и Еву сатана смог низложить. Нет, нельзя раскрывать уши наши для того, чтобы слышать не полезно. Еще хотелось бы прочитать 17 стих из первого слова. Нелюбопрительность, злострадание, подвиги и лишение во измождение плоти, смирение и то, чтобы сразу отсекать волю свою во всем и не верить в свою праведность, но всегда иметь перед очами своими грехи, народят тебе добродетели. Сие же ведай всякий, что покой плоти, широкость, широкий путь, не стеснение себя ничем, и тщеславие губит всякий плод монах. В этом слове Авва Исаия как бы подводит итог всего своего вот первого размышления, всего первого слова. И подводя этот итог, он говорит о том, что по сути дела является самым важным для возрастания в добродетели в человеке. По его мысли самым важным является отсечение своей воли и отсутствие надежды на собственные дела. Если в человеке это есть, то действительно он принесет плод. Если в человеке этого нет, то тщеславие, вольность, своеволие разрушит всю жизнь монах. И вот здесь только вкратце сказано, но мы запомним это выражение, и дальше, читая другие выражения, слова святого отца, мы еще не раз будем видеть, что вот это разговор об отсечении своей воли, он постоянно где-то всплывает. И мы вот запомним, что в данном контексте Авва Исаия приводит это как некое резюме, что это, в принципе, вообще очень важно для возрастания добродетели. Ну, а далее мы переходим ко второму слову, которое так и называется. О законе естественном. Вот первый абзац этого второго слова мы прочитаем. «Не хочу, чтобы вы не ведали, братья, что вначале, когда создал Бог человека, то вселил его в раю, и он имел тогда чувства здравые, стоящие в естественном своем чине, но когда послушал плестившего его, превратились все чувства его в неестественность». И извержен он был тогда из славы своей. Господь же наш сотворил милость свою с родом человеческим, по великой своей благости, слово плоть бысть. То есть совершенным человеком во всем нашенском сделался он по всему, кроме греха, чтоб применить неестественность нашу в естественность через святое тело свое». Сотворив такую милость человеком, он возвращает его опять в рай тем, что восставляет падшего через последование стопам его и заповедям его, какие дал он нам, чтобы мы могли побеждать извергших нас из славы нашей и тем, что показал нам служение святое и закон чистый, чтобы человек стал в естественном чине своем, в каком создал его Бог. Он, Авва Исаия, в этом слове, в этом абзаце, он описывает как бы суть спасения, свершенного Богом по отношению к человеку. И он говорит, ну как-то может неожиданно может показаться, о разных изменениях, происходящих с человеком при грехопадении, и изменений, которые должны произойти после того, как Бог спасает человека. Адам, по, ну, можно сказать, по мысли Авва Исаия, но, конечно, не по мысли, это общая святоотеческая мысль, подчеркнутая из, в том числе, Священного Писания, Ветхого и Нового Завета. Но мы будем так говорить. По мысли Аввы Исаии, Адам до грехопадения был в естественном состоянии. То есть оно было для него нормальным. Он был создан для этого состояния, и оно было ему, ну то есть вот природа его. Он жил в соответствии, согласии с собственной природой. Вся природа жила в согласии с ним. То есть это было для него естественное состояние, естество. То есть, попросту говоря, скажем, общаться с Богом, говорить с Ним, чувствовать, то есть не чувствовать собственной наготы, не чувствовать страха, не чувствовать стыда, в поте лица обрабатывать землю, быть в согласии с животными мирами, которые тебя слушаются, подчиняются, не боятся. Вот это все для человека нормально. Это все естественное состояние. После грехопадения состояние человека становится противоестественным. То есть жить вдали от Бога, страдать, болеть, умирать, стыдиться, ненавидеть, убивать. Все вот эти вещи, не знать Бога, бояться Его, не видеть Его, не общаться с Ним. Вот это все состояние противоестественное. То есть вот то, тот, скажем, уровень нашего бытия, на котором мы сейчас находимся, для человека это противоестественное состояние. Мы не видим Бога и должны в Него верить. Это противоестественное состояние. Если бы было все естественно, мы бы все равно должны были верить, но не в Него, а Ему. А Его бы мы могли каким-то образом, мы не можем ничего об этом даже сказать пока, каким-то образом могли Его видеть. Мы не должны были умирать, это противоестественно. Конечно, мы в просторечии говорим, да, вот для человека естественно умирать. Потому что все умирают. На самом деле, с точки зрения богословия, с точки зрения Священного Писания, умирать для человека противоестественно. Для него естественно жить вечно. Для него естественно надеяться на бесконечную, вечную, радостную жизнь и стремиться к этой жизни, насколько хватает сил. То есть, вот такой вот неожиданный ракурс показывает нам Авва Исаия. И Бог становится плотью, чтобы вернуть человека в естественное состояние, в то состояние, с которого он не спал, вернуть состояние, для которого человек и создан. Но как вернуть человека в это состояние? Бог делает то, что делает, хотя тут Авва Исаия описывает только слово стало плотью, не описывая дальше разные моменты домостроительства нашего спасения, ни смерть на кресте, ни воскресение, ни вознесение, этого он не описывает, а просто говорит о том, что Бог стал человеком для того, чтобы человека спасти. И вот, как ни странно, после того, как слово становится плотью, не происходит автоматического спасения человека. Но как говорит он сам, сотворив такую милость тем, что он стал человеком и стал жить человеком, сотворив такую милость, он возвращает его опять в рай тем, что восставляет падшего через последование стопам его и заповедям его. То есть получается, что человек восстанавливается в естественное состояние тем, что он может идти, последуя стопам Божьим и исполняя заповеди Божьи. Получается, что возвращение в рай, возвращение к естественному состоянию, оно возможно только через последование за Христом, что, собственно говоря, и Христос говорит, через исполнение заповеди Его, о чем опять-таки говорит Христос. Не автоматически, а именно таким вот образом. То есть заповеди – это есть как бы облачение человека в естественное свое бытие, в естественные навыки, в соприродные себе навыки. Как бы исполнение заповедей есть выцарапывание самого себя из противоестественного состояния. Заповеди, как бы, но они по сути своей есть нормы естественного бытия человека. Исполняя заповеди, человек естественно. Не исполняя заповеди, он живет противоестественно. Исполняя заповеди, он облекается в естественность, он приучает свою испорченную природу к естественному поведению. Он как человек, потерявший облик, и долго и мучительно с учителями, наставниками, пытающиеся его вернуть, этот потерянный человеческий облик. Исполняя эти заповеди, человек как бы приучает себя постоянной нормальности. Он приучает себя к постоянной естественности. Он как человек, исцеляемый от болезни. Учится есть, учится ходить, учится стоять, учится смотреть, учится говорить. Вот такая тяжелая болезнь, кома, была у человека. И вот заповеди помогают ему из этой комы выйти. То есть вне заповеди человек по-прежнему пребывает в своей противоестественности. Он как бы скот. Вот такой образ использует книга Псалтири, чтобы показать противоестественность бытия человека. Он уподобился неразумным скотам. Вот для того, чтобы скотство из себя изжить, человек исполняет заповеди Божьи. И в этом смысле получается, что слова Иакова, апостола Иакова, о том, что вера без дел мертва есть, это вот как раз, что верь-то ты верь, но если ты не начинаешь двигать себя, подвигать себя на путь следования за Христом, на путь исполнения заповеди, то ты как был в противоестественности, так и остаешься. И бесы веруют, но трепещут. И ты вот как бы признаешь, да, Бог есть, но если ты делаешь то, что делал в своей противоестественности, то тебе нет от этого никакой пользы. Исцеление произойдет только тогда, когда ты будешь двигать себя на исполнение заповеди. И побуждая себя к исполнению этих заповедей, ты постепенно облечешься во Христа. И в тебе будут те же самые чувства, которые во Христе. Ты станешь христоподобным. Ты станешь действительно, ну вот насколько это тебе доступно, в свою собственную меру, позволишь Христу жить в тебе, сам в силу этого уподобляясь Христу. То есть спасение это дано, но усвоение этого спасения – обретение этого спасения, собственно, мной, оно происходит только тогда, когда я побуждаю себя, подвигаю себя исполнять заповеди Божьи. И в этом исполнении мы и обретаем восстановление себя в естественном по заповедям состоянии.